Лютер обреченно пожал плечами. «А ты не сдавайся», — дружески сказал Стерн. «Если жизнь бьет тебя под дых, дай ей сдачи. Как ты посмотришь на то, чтобы получить работу? Я ищу человека, чтобы занимался моими машинами и был моим шофером. Ты мне очень нравишься. Если соблазнишься, я тебя беру». Через неделю Лютер переехал в Конкорд, в пристройку для служащих в огромном фамильном поместье Стерна. Сила считала, что встреча со Стерном была невероятной удачей для брата.
«Благодаря Стерну Люд снова стал человеком. У него появилась работа, деньги, его жизнь понемногу опять обретала смысл. А главное, он снова начал рисовать. Они со Стерном прекрасно ладили. Он был не только его шофером, но и доверенным лицом. Я бы даже сказала, почти другом. Стерн недавно принял дела от отца. Он жил в громадном доме, слишком большом для него одного. По-моему, он был рад обществу Лютера. Они сильно привязались друг к другу. Лют оставался у него на службе все следующие 9 лет. До самой своей смерти».
«Миссис Митчелл», — спросил Гехоловуд, — «а какие отношения были с братом у вас?»
Она улыбнулась.
«Он был совсем не похож на других. Такой добрый, нежный, любил цветы, любил искусство. Он не должен был умереть, как обыкновенный шофер лимузина. Поймите меня правильно, я ничего не имею против шоферов, но Люд — это было что-то особенное. По воскресеньям он часто приезжал домой обедать. Появлялся утром, проводил с нами весь день и вечером возвращался в Конкорд. Я так любила эти воскресенья. Особенно, когда он принимался рисовать в своей бывшей комнате. Он устроил там мастерскую. У него был огромный талант. Как только он начинал рисовать, он излучал неописуемую красоту. Я садилась на стул у него за спиной и смотрела. Смотрела, как из хаотичных поначалу мазков проступают реалистичные, невероятные по силе сцены. Сперва казалось, что он малюет неизвестно что, а потом вдруг среди пятен и линий возникал образ, и каждая черточка обретала смысл. Это был совершенно неповторимый момент. Я ему говорила, что он должен продолжать занятия живописью, подумать все же о школе изящных искусств, выставлять свои работы. Но он не хотел. Из-за своего лица, из-за своей дикции, из-за всего. До нападения он говорил, что рисует, потому что иначе не может. А когда в итоге оправился, говорил, что рисует, чтобы не было так одиноко».
«Можно взглянуть на его картины?» — попросил Гехлоуд.
«Да, конечно. Отец собрал что-то вроде коллекции. Все картины, какие остались в Портленде, и те, что он забрал у Стерна, из комнаты Лютера, после его гибели. Он говорил, что однажды их можно будет отдать в музей, что они могут иметь успех. Но до тех пор просто сгрузил их в ящики на память. Потом родители умерли, и теперь я храню их у себя».
Сила отвела нас в подвал. В одном из помещений громоздилась целая гора больших деревянных ящиков. Из них торчали несколько больших картин. Среди рам грудой лежали наброски и рисунки. Их было на удивление много.
«Тут такой беспорядок», — извиняющимся тоном произнесла она. «Просто ворох воспоминаний. У меня рука не поднялась что-то выбрасывать».
Перебирая картины, Гехоловуд вытащил полотно с портретом юной белокурой женщины.
«Это Элеонора», — пояснила Сила. «Эти картины написаны еще до нападения. Он любил ее рисовать. Говорил, что может рисовать ее всю жизнь».
Элеонора была молодая красивая блондинка. Любопытная деталь. Она невероятно походила на Нолу. В ящиках нашлось много других женских портретов. Все женщины были белокурые, все картины датированы годами после нападения.
«А кто эти женщины на картинах?» — спросил Гехоловуд.
«Не знаю», — ответила Сила. «Наверное, просто плод воображения Лютера».
Именно в этот момент мы наткнулись на серию набросков углем. На одном из них я узнал зал Кларкса. За стойкой стояла красивая, но грустная женщина. Сходство с Дженни было разительным, но я подумал, что это совпадение, пока, перевернув рисунок, не обнаружил на оборотной стороне подпись «Дженни Куин, 1974 год». Я спросил, а откуда у вашего брата эта навязчивая идея — рисовать одних блондинок?
«Не знаю»,
— ответила Сила.
«Правда, не знаю».
Тогда Гехаловуд, ласково и в то же время серьезно, глядя на нее, произнес.
«Миссис Митчелл, настало время рассказать, почему вечером 31 августа 75 года ваш отец сказал, что Лютер сделал глупость».
Она кивнула. 31 августа 1975 года. В 9 утра, повесив трубку после разговора с Элайджей Стерном, Джей Калеб понял, что дело неладно. Стерн сказал, что Лютер взял отпуск на неопределенный срок.
«Вы ищете Лютера?» — удивился Стерн. «Но его нет. Я думал, вы знаете». «Его нет? А где же он? Вчера мы его ждали на дне рождения сестры, но он не пришел. Я очень волнуюсь. А что конкретно он вам сказал?» «Он сказал, что, вероятно, не будет больше у меня работать. Это было в пятницу».
«Не будет больше работать у вас? Но почему?»
«Не знаю. Я думал, вы знаете».
Не успев положить трубку, Джей снова взял ее в руки, чтобы позвонить в полицию. Но почему-то не стал этого делать. У него было странное предчувствие. В кабинет влетела Надя, его жена.
«Что сказал Стерн?»
«Что Лютер в пятницу уволился».
«Уволился? То есть как это уволился?»
Джей вздохнул. Бессонная ночь измотала его.
«Понятия не имею», — ответил он. «Вообще не понимаю, что происходит. Совсем. Я должен его разыскать».
«Но где его искать?»
Он пожал плечами. Он не имел об этом ни малейшего представления.
«Оставайся здесь», — велел он Наде. «Вдруг он появится. Я буду тебе звонить каждый час и сообщать, как дела».
Он схватил ключи от своего пикапа и пустился в дорогу, толком не зная, откуда начать поиски. В конце концов, решил доехать до Конкорда. Город он знал плохо и колесил по нему наугад. Несколько раз миновал один и тот же полицейский пост, хотел было остановиться и попросить помощи, но что-то его удерживало. В итоге он отправился к Элайджу Стерну. Тот куда-то отлучился, один из служителей провел его в комнату сына. Джей надеялся, что Лютер оставил записку, но ничего не нашел. В комнате царил порядок, ни письма, ни каких-то иных признаков, указывающих на отъезд.
«Лютер вам что-нибудь говорил?» —
спросил Джей, устоявшего рядом служителя.
«Нет, меня 2 дня не было, но мне сказали, что Лютер какое-то время работать не будет».
«Какое-то время? Так он взял отпуск или уволился?»
«Не могу вам сказать».
Вся эта путаница была очень странной. Джей убедился, что произошло нечто серьезное, иначе его сын не растворился бы вот так, ни слова не сказав. Он покинул поместье Стерна и вернулся в город. Остановился у ресторана, чтобы позвонить жене и наскоро проглотить сэндвич. Надя сказала, что от Лютера по-прежнему никаких вестей. За завтраком он просмотрел газеты, везде только и писали, что о происшествии в Авроре.
«А что это за история с пропавшей девочкой?» — спросил он у хозяина.
«Скверное дело. Это случилось в городишке в часе езды отсюда. Убили какую-то бедную женщину и похитили 15-летнюю девочку. Вся полиция штата ее ищет».
«А когда ехать до Авроры?»
«Едете по 101-му на восток, доезжаете до океана, дальше по шоссе 1 на юг, и вы на месте».
Движимый смутным предчувствием, Джей Калеб направился в Аврору. На шоссе 1 его дважды останавливали полицейские кордоны. Проезжая мимо густого леса Сайд-Крик, он воочию оценил масштабы поисковой операции. Десятки машин скорой помощи, всюду полицейские с собаками. Добравшись до центра города, он затормозил у ресторанчика на центральной улице, сразу за пристанью для яхт. Ресторан был набит битком. Он вошел и сел у стойки. Очаровательная молодая блондинка налила ему кофе. На какую-то долю секунды ему показалось, что он ее знает, хотя раньше никогда здесь не был. Он присмотрелся, она ему улыбнулась. Потом он увидел на бейджике ее имя — Дженни. И внезапно понял.